Ідея X на Єврорадіо.
Усім привітання! В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі Максим Горюнов і Змітер Лукашук. А наші сьогоднішні гості буде... Вот-вот страшно крыху стало, бо невядома чого чакаць. Былая дазнавальніца, былая следчая, капітан юстыцыі, а зараз сябра народнага антыкрызіснага ўправлення Святлана Хілько. Добры дзень, спадарня Святлана.
Добры дзень всем.
Я вас адразу не настроіў на такі суровы лад сваімі такімі нібыта жартачкамі.
Нет, лучше сразу переходить к делу, все правильно.
Ну, давайте. Давайте тогда одразу до справы. Вот, спадарня Светлана, меня заўсёды цікавіла, я тут уже вашего минулого хочу вельми так вот у им покопаться. У той час, коли вы учились у Академии МУЗ, потом, коли працавали у системе МУЗ, мне очень просто цікаво, вот для гэтых людей словы, незалежность, ну, может быть, але у тым ліку, незалежность, суверенитет, Беларусь, самоидентификация, белорусскость, белорусщина, яны что-нибудь значить? Вот иде некая такая праца про то, как, ну, люди отчували себе, сапраўды, громадянами гэтай краины.
Вы понимаете, все же начинается, наверное, не с Академии МВД, не когда мы там уже учимся. Это, я не могу сказать, что, конечно, там 17 лет — это уже зрелая личность, но какие-то ценности у нас уже сформировались. То есть там стоит и вопрос отбора, и какую информацию ты готов потреблять, и к какой информации ты открыт. Да? Скажем так, в Академии МВД, как и в любом сообществе людей, есть люди, которые готовы потреблять эту информацию, есть люди, которые интересуются национальной культурой, национальной идеей. У нас были белорусскомовные курсанты, достатково их было, и белорусскомовные преподаватели, профессора, которые вплоть до того, что ну, не заставляли, скажем так, но очень настаивали, чтобы некоторые экзамены сдавались именно на белорусском языке. Поэтому я понимаю, что язык тут... Наверное, это не вся национальная идея, и не вся белорусскость, и не все, что есть в нашей нации. Но, тем не менее, возможность такая была в Академии, возможность такая присутствовала, но, конечно же, это зависело, опять же, от преподавателя, это зависело от предмета, это зависело от курсантов, готовы ли они эту информацию поглощать и как-то использовать.
Я до чего кажу, просто заўсёды было такое, и не раз с этим сутыкались, я про гэта писали, калі, скажем, где-нибудь супрацоўнік милиции и беларускамоўны человек з ім пачынае гаварыць, и в адказ чуе: «Говори на нормальном языке». Ці гэта вось не любоў, да, ці не прыняцё, скажам так, какой-то беларускай нацыянальнай сімволікі, ось такое грэблівае стаўленне да ўсяго такога беларускага і беларускасці. Я разумею, што магчыма, гэта такія, ну, чалавечы фактары, як кажуць, адзінкавыя выпадкі, і таму я просто цікаўлюся, наколькі ўсё ж такі вот гэта культывавалася, тое, што калі гаворыць на беларускай мове, значыцца, гэта нейкі падазрыцельны чалавек. Калі там носіць вышыванку, то гэта не свой, ну і гэтак далей. Вот, ці прасоўвалася гэта, што вот этыя вот, якія там з беларускасцю сваёй носяцца, гэта не свае людзі?
Наверное, где-то такое есть. Наверняка это зависит, опять же, от уровня развития того конкретного сотрудника. В моем окружении и в моей работе таких примеров я не видела. Я никогда не видела, чтобы там за белорусскую мову или я, или кто-то вообще, в принципе, обращал на это внимание. То есть, да, я, например, с вами сейчас тоже говорю по-русски. Может быть, сотрудник, который сам не знает эту белорусскую мову, да, никогда ее не учил и вырос в русскоязычной семье, потому что... Я сама помню, когда в 91-м году я пошла в школу, я пошла в первый класс в белорусскоязычную гимназию. И я помню, как дома в семье у меня возмущались, что вот как это так, и учиться на белорусской мове, мы никто не говорим, а что это мы будем там дальше переводить математику сначала на русский, потом решать задачки, потом переводить ее назад на белорусский. Я помню такие разговоры, и я вижу, насколько это изменилось сейчас, когда моя мама учит белорусский язык. То есть этот момент осознания, он к разным людям приходит в разное время. И я не могу винить сотрудника, я могу его винить в том, что он грубо разговаривает с человеком, который к нему пришел, или если там есть какая-то предвзятость по поводу языка, ее не должно быть никакой дискриминации. Но, может быть, это его защитная реакция. Он не знает белорусский язык, он не владеет им, он не может понять, что ему говорят. Это я вижу вот среди иммигрантов, переехав это здесь, когда люди свою вот это вот невежество и свое незнание выражают в какой-то форме, может быть, агрессивной, потому что это достаточно сложно, когда ты, допустим, не можешь объясниться там на определенном языке, а у тебя в голове происходит много в это время событий разных.
Макс?
Вот вы сейчас находитесь в США, насколько я понимаю, и вот вы как бы включаешь американский телевизор, о том, какие у нас у американцев ценности, что такое Америка, ну вот в плане вот проект, как проект, какая у нас тут национальная идея для американцев. Там об этом говорят постоянно все. Mm-hmm. Я подписан на страницу товарища Джо Байдена и Камалы Харрис. По-моему, каждый второй пост – это ответ на вопрос, что такое американская национальная идея, что мы здесь вообще делаем, что такое наше общество, к чему мы стремимся, что для нас приемлемо, что для нас неприемлемо. Вот когда вы росли, вот в вашем окружении что-нибудь подобное было? Был ли какой-нибудь политик, который вот говорил примерно как Джо Байден про Америку? Чтобы какой-нибудь белорусский политик, чтобы он так у вас публично рассуждал про Беларусь, чтобы вы его слушали и кивали головой, и говорили, да-да-да, вот этот парень там, или вот эта как бы, женщина выражает мое мнение, как бы наше, мое видение этой страны, ее будущее, его прошлое. Вот что-то такое было? Вот я имею в виду вашу семью, может быть, вас там, вот в 90-е годы, в начале нулевых, в начале десятых.
Понимаете, здесь, ну, во-первых, я скажу, что, конечно, такие примеры были, и 90-е, начало 90-х особенно годов, я их помню как такой глоток свободы, я их помню как время, когда были какие-то дебаты, интересные события, в том числе по телевидению, и как это было вот всей семьей обсуждались какие-то политические вопросы, то есть я помню какие-то моменты, но я не помню там, чтобы это было про язык или еще про что-то. Я здесь хотела бы немножко, может быть, наш разговор переключить, если позволите, в такое русло, что вообще, в принципе, такое национальная идея. Вот мы много говорим о языке, мы много говорим там о культуре, ведь проект называется «Идея X», и к этому мы стремимся понять, что это такое. Как мы, как люди, осознаем, что мы члены одного общества? Вот что нам говорит, что мы едины, и мы принадлежим к какой-то одной супольности, к одной совокупности людей? Вот сейчас, если уж вы затронули тему Америки, популярно такое здесь понятие «modern state». То есть это современное государство и принципы, на которых оно строится. Здесь как раз-таки стараются отходить от вот этого принципа языка, от принципа, то есть вместо какого-то объединения людей на основе религии, языка, принадлежности какой-то этнической, здесь объединяются люди на основе гражданской идентификации, на основе принадлежности к гражданству или гражданственности. Это вот такая фундаментальная основа, что мы здесь все свободны, есть права свободы человека, люди рождены равными, и если вы посмотрите даже преамбулу к Декларации независимости США, там эти вещи очень хорошо проговариваются, что мы исходим из очевидной истины, что все люди созданы равными, что они обладают какими-то неотчуждаемыми правами, и у них должна присутствовать или есть свобода к счастью, свобода к саморазвитию, какие-то стремления. И как раз-таки из этого исходит, что люди учреждают правительство для того, чтобы правительство их эти естественные права как бы обслуживало и обеспечивало. И в случае, если правительство не обеспечивает их права, люди имеют право это правительство сменить. Если мирным путем это невозможно, то они имеют право на восстание. То есть эти истины прям прописаны, и вот преамбулу к Декларации независимости США я, конечно, рекомендую, может быть, кто не читал, почитать. Это все очень хорошо отражает основы, на которых строится американское общество. И здесь тоже ведутся дебаты о том, куда пошла французская революция, на каких основах там все строилось и почему, собственно, вот мир Европы, он такой, какой он есть сегодня, а мир США, он такой, какой он есть сегодня. И вот здесь... Что мы имеем как белорусы на сегодняшний день? Мы владеем своей страной, мы имеем какие-то в ней права, мы свободны принимать решения? Я думаю, что любой сегодня ответит «нет». И вот я бы пыталась нашу национальную идею строить даже не на основе языка. Да, это все важно, это будет развиваться. Я понимаю сама, что насколько нам легче было бы бороться с теми же троллями российскими или какими-то пропагандистами, будь у нас свой язык, конечно, им бы эту работу усложнило, нам облегчило. Но, тем не менее, мне кажется, это не то, на чем сегодня мы можем объединить белорусское общество. Нам нужен какой-то мегапроект или мегаидея, которая объединит всех людей, независимо от их этноса, религии, языка и так далее. Вот я разговаривала на днях с человеком, который работает на государственном предприятии. И он работает на должности руководителя среднего звена, такое даже, я бы сказала, ближе к исполнительской, то есть, ну, такой team lead, да, как если на такой язык не бюрократически переводить. И вот он рассказывал, что у них, значит, уменьшились там поставки, мало отгрузок, там все как-то катится в трубу, и высшее начальство недовольно, они сидят на этом совещании, как бы экономически все сложно на предприятии, вот это вот вся такая обстановка. И как вы думаете, кого руководство винит в этом во всем происходящем? Вот я ему задала этот вопрос, хочу вас спросить, как вы думаете, кто виноват был?
Ну, безумовно, там рабочие, там и... Ну,
американцы? Или евреи? Я не знаю, скорее всего, евреи.
Ну вот у меня тоже была такая мысль, как у Максима примерно, что вот санкции, там, змагары, американцы, какой-то внешний враг. Нет, вот Змитер очень точно сказал, виноват, оказывается, сам человек, простой рабочий. То есть ты на своем предприятии не имеешь права голоса, сказать ты ничего не можешь, в построении процессов ты не участвуешь, но при этом, если что-то идет не так, ты отвечаешь. То есть виноват во всех проблемах оказался этот человек. И человек, ну, он такой достаточно пожилой родственник наш, то есть он, его это буквально вот в депрессию ввергает, потому что вот этот когнитивный диссонанс, когда ты как бы сделать-то ничего не можешь, прав у тебя ноль, но ты виноват в том, чем ты не владеешь и за что ты не отвечаешь. Так вот, мне кажется, нашей идеей должно стать вот это вот освобождение. Это же такое, получается, газлайтинг. То есть нас, начиная там с самого верха, Лукашенко начинает галлюцинировать, начинает учить галлюцинировать или заставляет галлюцинировать ему на пользу. Потому что если бы мы от этих всех галлюцинаций 26-летних проснулись от этого сна, мы бы давно эту власть снесли уже. Потому что это очевидно, что так жить нельзя. И вот это вот постоянное давление сверху, что прав у тебя ноль, но отвечаешь ты за все. То есть как нам, я бы пыталась объединяться на основе такой идеи, как нам стать хозяевами своей страны, как нам уйти от вот этого вранья постоянного к правде и полной прозрачности, как нам уйти от формы управления государством в виде домохозяйства, где у нас есть какой-то домохозяин, и он там своих каких-то членов семьи этого домохозяйства расставляет на разные места, к такой технократии и к профессионалам в бюрократическом корпусе. Как нам уйти от рабства к свободе, от страха к доверию друг к другу и сотрудничеству? И вот мне кажется, что путь к этому — это задавать как раз-таки себе и людям вопросы. Хотите ли вы, например, на своем предприятии, там, где вы работаете, участвовать в прибыли, знать, что там происходит, иметь там, видеть прозрачные какие-то отчеты финансовые? Хотите хотите ли вы знать, сколько у нас в Беларуси там земли и сколько ее приходится на одного жителя и кому она принадлежит вообще, эта белорусская земля? Почему в некоторых странах там недра и полезные ископаемые, они принадлежат народу, являются национальным достоянием и вплоть до того, что там на каждого жителя этой страны разделен определенный кусочек. Вот это вот дает себе вот это чувство владения. У нас сегодня даже права собственности на землю нет. Недра там, калийные соли, которые у нас, лес, он чей вообще на сегодняшний день? Но он точно не наш, а вот он должен быть и должен стать нашим. Если начнется, допустим, после смены режима или после какого-то начала смягчения вот этого режима движения в либеральную сторону, приватизация, например, как мы будем защищаться от олигархов вместе, да? Как мы будем делать так, чтобы наши предприятия не были захвачены там одним-двумя людьми? Вот, вот эти вот все вопросы, мне кажется, нужно обсуждать. По поводу предприятий там есть какие-то выходы, например, на год это предприятие может передаваться в собственность, в коллективную собственность всем рабочим, и за год проводится какой-то аудит, поднимаются все бухгалтерские книги, люди видят полный отчет, они понимают, в какой точке сегодня находится их предприятие, есть ли там какая-то прибыль, и дальше, допустим, через год они решают, там, назначают они какого-то руководителя, сами нанимают, да, какой-то совет директоров, продают они это предприятие, на каких условиях, кому, если это колхоз, например, какой-то, этот колхоз остается функционировать как вот коллективное хозяйство, или мы хотим просто эту землю разделить, и каждый начнет заниматься своим там фермерством каким-то, да. То есть дать людям вот это вот право выбирать, владеть своей судьбой, и на этом, собственно говоря, и строить дальнейшее наше будущее, на ощущение.
Извините, извините, я вас перебью, но это право выбирать себе свою судьбу у белорусов с 91 года. И в 94 году они выбрали свою судьбу. И выбрали способ решения всех своих главных основных вопросов.
Причем яны выбрали того, кто обещал, что я верну вас в СССР, где вам ничего не треба будет выбирать, ни за что отказывать, вы просто будете вот жить, социальный пакет отрымливать, и у вас голова ничего не будет болеть, а вот держава все для вас вырешить. И вот...
Да,
и
поэтому... Так вот людям надо объяснять, что это так не бывает, что если тебе не дали, если тебе сказали, вот твое дело маленькое, наверное, где-то...
Если это их убеждение.
Если это их убеждение, то...
Они вот всерьез верят, что вот так можно жить в этой жизни, вот так можно управлять страной, вот так можно управлять предприятиями.
Ну вот нам нужно тот мегапроект, который этих людей объединит и который им покажет, что можно жить, оказывается, по-другому, что они могут увидеть, насколько эффективнее может работать их предприятие. Что, то есть какие-то найти вещи, вот мы сколько там, знаете, вот эти вот все перепосты и смех над пропагандой, которая идет про властное, сколько бы мы над ней не смеялись, а тем не менее, если вы почитаете внимательно тот же пул первого, не хочу рекламировать, можем запикать в эфире, то там как бы вещи говорятся, которые попадают-то в этих людей. А мы не попадаем. Мы варимся в своем информационном пузыре. Мы тут сели такие, у нас бело-красно-белые флаги, у нас там белорусская мова, у нас еще что-то. А там люди сидят, вот человек сидит там, ему под 50 уже, он обычный там рабочий, ему действительно больше не надо. Он не может задумываться о таких вещах или не хочет на сегодняшний день задумываться о таких вещах. Вот для него, может быть, это даже агрессия, какую-то вызывает, и он не хочет с нами объединяться, потому что сейчас вот они придут, тут начнут меня, я тут в 50 лет должен садиться за парту, учить белорусскую мову, я тут еще что-то должен делать. То есть нам нужно тоже понимать, что есть какая-то часть вот этого электората, на которую мы сегодня не работаем, и которая не с нами, возможно, как раз-таки вот по этим причинам немножко, когда мы радикально выступаем вот в таких всем тут, сделать один язык и прочие вот какие-то вещи.
Светлана, вот вы кажете, нам треба придумать такие мегапроект, такие нас все объединяет, вот им треба тлумачить. Скажите, вот вы думаете, чиновники, министры, яны не разумеют, что коли подыходит некий там, який лічить себе президентом, тыкая им, замахивается на их, шпыняя их, что так нельга робить, и что этому треба давать отпор. Яны это не ведают. Яны выдатно это
ведают.
Яны это ведают, но молчать. Вы что, не ведаете, что супрацовники милиции не ведают, что есть закон, те яны мають право не выконывать злочинный загад? Яны ведаюць.
Как это мы маем права, если, змите, с детского садика нас учат сидеть ровно за столиком, и если что-то происходит, даже та же нянечка в детском саду может там... у нас были хоть какой-то опыт, когда мы выбирали что-то сами в жизни. Вот у меня ребенок, пока ходил в младшую школу, это с 1 до 4 класс, сейчас он уже в средней школе, с 1 по 5, сейчас он уже в средней школе, в 7 классе уже этого нет, но пока он был в младшей школе, с чего у них начинался учебный год? Учебный год начинался с того, что почти две недели они всем классом с учителем уделяли тому, что они разрабатывали правила жизни вот на следующий год. То есть он каждый день приходил и говорил, вот, мы сегодня обсудили, будем ли мы, например, там вообще делать домашние задания. То есть они приходили в школу, да, и им учитель давал эту свободу, они могли сами решать, у них домашка, в принципе, будет или не будет. И вот они всем классом две недели обсуждали разные вот эти вот свод правил. Можно ли выходить из класса, там, когда тебе захотелось, например, да? Нужно ли нам создать какое-то место, если я, например, чувствую в классе, что я непродуктивен сейчас, я чувствую, что мне там хочется смеяться, хохотать и отвлекать всех, или мне хочется просто, у меня там плохое настроение, могу ли я выйти из класса? Вот просто без причины. Не то, что там, как у нас, в туалет ты не можешь выйти, а просто без причины. Мне нужно выйти прогуляться. Или мне нужно выйти, пойти почитать книжку, посидеть. И у них есть специальные места в школе, куда ты спокойно выходишь, идешь и возвращаешься тогда, когда тебе комфортно вернуться в класс. У нас есть такой хоть какой-то опыт, хоть малейшего выбора? У нас там шапочку одень такую, обувь такую, там не замерзни. У нас же это воспитывается не только, вот эта несвобода воспитывается не только школой, детскими садами, хотя это играет огромную роль, в том числе нами самими, родителями. А вы хотите, чтобы милиционер тут осознал, ой, я могу не выполнить приказ, как это, у меня никогда такого опыта не было, я с годика своей жизни выполнял всегда приказы всю свою жизнь.
Вброшу сюда. Последние годы Беларусь занимала первые строчки в мире по количеству европейских виз, ну, шенгенских виз. Их было в отдельные годы почти миллион. То есть каждый девятый гражданин Беларуси, в общем, был в странах, где у людей есть выбор. А от Минска до Вильнюса ехать на электричке 2 часа.
Я понимаю, на что вы намекаете, что как бы человек съездил в отпуск, извините, что перебиваю, и вдруг он осознал демократические ценности. Я вам скажу, как иммигрант. Я живу в США 7 лет, и я до сих пор еще до конца не разобралась, как эта система работает. Первые, наверное, года полтора жизни в США, я вот эту свой шаблон, который вот этот постсоветский или белорусский, ну, будем говорить, что это наследие все-таки советской системы, я его не могла сломать, то есть я не понимала. Я приехала, и мне говорят, например, вот есть у нас такие там родительские какие-то чаты, да, у нас есть вот тут дворовой какой-то, мы собираемся там раз в месяц, у нас есть еще вот, может быть, вы хотите участвовать, мы природу тут защищаем, мы тут ходим на дорогах и хайвеях, там мусор собираем, просто там волонтерим, или пляжи убираем, собираем там, да, животных в шелтеры ходим. И я сидела и думала, господи, я на работу хожу, у меня вот ребенок, там, семья, и мне еще нужно каких-то 10 тут, в 10 клубов вступить и что-то делать. И только спустя какое-то время я поняла, насколько это важно. Насколько это важно, что ты объединяешься с членами своего общества, что ты слушаешь разные их истории, что ты вместе выполняешь какую-то работу на общественных началах. Это не приходит сразу. Вы хотите, чтобы наш милиционер съездил в Турцию, отдохнул, или в Вильнюс тот же на закупы, как они ездят, или куда-то там, и он осознал демократические какие-то начала и принципы? Нет, так просто, не работает.
Знаете, когда новости читаешь из региона, я так люблю у себя, я у себя вот в ленте, в социальных сетях, я вот миксую эстонские новости на русском и на английском языке с белорусскими новостями. И вот буквально 2 недели назад в эстонских новостях был прям такой большой скандал. Руководитель компании частной, которая занимается мусором, который вот вывозит мусор, он сказал, что вот он уже несколько там недель или, может быть, месяцев, точно не помню, не может найти человека, водителя на мусоровоз на зарплату 3800 евро. Таллине. А следующая новость у меня в моей ленте была из Белоруссии, там как бы Александр Григорьевич там орал на людей, которые выполняют какую-то работу, ну, там, за $200, за $300, за $400, какие-то совершенно смешные деньги. Это при том, что от границы Эстонии до границы Белоруссии, вот, там, если возле Витебской области, там как бы 200 километров, может, даже меньше. И это как-то очень странно выглядит. Неужели границы настолько значат?
Да, совершенно не странно. Это же не границы, это общество, это мы так воспитаны. Опять же, на тебя с детства всегда ты был во всем виноват, ты не мог ничего решать, тебя унижали, принижали и говорили, что там скажи спасибо, что мы тут тебя выкормили, воспитали и вырастили, и ты должен этой стране. Вот нам нужно, как только мы поймем, что мы владеем страной, мы владеем нашими предприятиями, мы владеем нашей землей, мы владеем нашими национальными богатствами, мы сами принимаем решения. Вот тогда не мы будем выпрашивать у чиновников, чтобы они что-то сделали для нас, а они будут приходить к нам и говорить, чего желаете и что нам еще для вас делать. Но это же нужно в голове осознать, это нужно понять, что мы действительно сила, что мы действительно можем управлять своей страной. Почему вдруг человек, который 26 лет там сидит, не развивается, и я не знаю, сколько он книжек прочитал, с ним не о чем поговорить, он вдруг решил, что он лучший управленец, чем все белорусы, которые вкладывали в свое развитие, которые коллективно могут решать вопросы, которые уже показали, что мы более эффективные руководители своей страны, чем он. Почему на предприятиях, на тех же самых убыточных, решают вопросы какие-то люди, которые там спят половину своего рабочего дня? Вот есть такое понятие руководителя — мертвый пень называется. Вот это мертвые пни, которые сидят. Ну, это как бы официально в литературе по менеджменту такая терминология присутствует. Вот они сидят, и, во-первых, что делает мертвый пень? Он притворяется, что нет никаких проблем, потому что если есть проблема, ее нужно решать. Он все время говорит, что виноват во всем ты, при этом не настраивая никакие управленческие процессы и не делая ничего, чтобы твой рабочий день улучшился, стал более эффективным, там, не отправляя тебя на курсы. То есть вот почему вдруг мы живем в таком каком-то сне уже столько лет, настолько талантливая нация, умнейшая люди. Ты когда переезжаешь в эмиграцию, вот у меня был такой комплекс, я приехала сюда и думала, что, ну, вот американцы — это какие-то супергерои, там вот из, наверное, из фильмов или еще откуда-то, это какие-то вот огромные люди, они тут сейчас все умнее нас и лучше, и более работящие, вот они поэтому сделали страну такой, какая она есть. А потом ты приходишь на работу и понимаешь, что да нет же, на самом деле получается, что у нас в стране там на душу населения, наверное, умных, образованных людей еще и больше, и мы умеем все делать, мы знаем, как это делать, но нам просто не дают. То есть нам нужно вырваться из этого, в конце концов, уже из этих оков и начать что-то делать самим, потому что мы талантливая нация, нас все время унижают.
А вот эти вот, кто-то говорит, 200 тысяч человек, 300 тысяч человек, недавно была цифра в 400 тысяч человек, которые в августе вышли. Вот для вас что это такое, что это было? Вот в прошлом году. Вот как вы для себя это как бы объяснили? Потому что так, для меня это было шоком. И меня, в общем, даже, наверное, ну, до лета, до августа я все равно... Передо мной стояла вот как бы Беларусь, которая абсолютно лояльна Лукашенко, которая его любит, которая им любуется, которая смеется над его идиотскими шутками. И я думал, что так будет, в общем, еще лет 20, и никогда это не закончится. А для вас вот эти вот сотни тысяч людей на улице с червоно-белыми стягами, что это было?
Это было ощущение счастья. Это было полное ощущение счастья.
А счастье от чего?
Вот как раз-таки счастье от того, что мы просыпаемся, что мы осознаем себя как нация, счастье от того, что у нас может быть другой путь, и мы это поняли.
А какой именно путь? Извини, а какой путь?
Путь свободы. Путь свободы, осознание личной свободы, путь вот этот ненасильственного сопротивления, путь, что бы там сейчас ни говорили, я понимаю, почему на сегодняшний день белорусскую революцию поддерживает Запад и почему происходит все, что происходит. Это происходит именно из-за ненасильственного сопротивления. Путь того, что у нас все-таки мы его скинем, мы очнемся от этого сна, и мы сможем не перестроить эту систему заново. Вы говорите, в 91-м там у нас был какой-то шанс и так далее. Да, он был, но, к сожалению, мы перестроили эту систему заново. Мы не смогли переключить в своей голове картинку на то, что может быть все диаметрально противоположно и по-другому.
Я тогда вот уточню так, ну, для себя и для слушателей, что вот когда вы видели картинку, когда вот эти стотысячные митингующие белорусы выходили, для вас это значит, белорусы пошли вот примерно в сторону принципов, по которым живет, ну, к примеру, США, к примеру, Канада. Да, то есть да. Вот мы хотим жить, как они, мы хотим как-то субъектности, мы хотим отвечать, мы хотим быть здесь хозяевами на этой земле. Что-то в эту сторону.
Да, это было в эту сторону, но я бы не стала здесь идеализировать США или, ну, в Канаде я не жила, но мой опыт жизни в США показывает, сколько здесь есть в обществе проблем. Но ведь самое главное, что не бывает общества без проблем, и не проснемся мы завтра в идеальном каком-то мире. Но вот научиться получать кайф от того, что ты принимаешь решения, и кайф от того, что ты вот на своей улице, вплоть до того, что там вот что-то происходит, какое-то строительство затевается, никогда здесь не может ничего быть построено. Если люди с этим не согласятся. То есть ставится проект на улице, там за несколько месяцев происходят какие-то агитационные кампании. Вот это вот ощущение, что ты участвуешь в своей жизни и что ты что-то решаешь. Я, конечно, понимаю, что тут тоже можно сказать, что, например, демократы и республиканцы — две партии, которые отражают настроение разных слоев населения в Америке. Ведь большого значения от того, кто пришел к власти в Америке в виде президента, на сегодняшний день это не играет существенной роли. Да, какую-то роль это играет, но в целом страна идет по пути развития вот на основе этих ценностей, которые были заложены когда-то в Декларации независимости. Президент единолично не может ничего поменять. То есть так же, как не может любой другой орган. То есть вот эта система сдержек противовесов, вот это наличие баланса в обществе, оно гарантирует, что, во-первых, наш выбор, он не может там поменять эту систему и повести ее совершенно в какую-то другую сторону. Один человек не может это все сломать, что строилось десятилетиями, столетиями, годами. И, во-вторых, это такой способ, что ли, снять напряжение в обществе. Потому что вот пришел там республиканец, руководитель к власти, народ им недоволен, нужно куда-то слить вот эту негативную энергию, сказать, что вот он во всем виноват, мы сейчас выберем другое. Людям в любом случае нужно это говорить, и они хотят это говорить. И с этой точки зрения, наверное, не хочется здесь идти по пути, там, как Лукашенко делает какую-то фейковых кандидатов, да, от демократических сил, но, может быть, нашим бы силам стоило создать какую-то партию, которая попадает в другую категорию людей, не только вот нашу такую национальную, да, и белый-красно-белый флаг, и символика, и все вот это, что нам близко с вами, но какую-то партию, которая такая... Партия про Лукашенко, но я бы ее назвала такой республиканская партия Беларуси. Да? То есть вот я почему-то сравниваю, что мы с вами это вот такие демократы в Беларуси, вот нам не хватает республиканской партии.
Спадарня, Светлана, есть некалькі таких вот, может быть, удакладнення. Все ж таки вы кажете, что мы повинны зразуметь усе, что вот мы отказные там и маем право там свое предприемство там контролевать, иметь его прибыток, землю и так далее. Вот мне подается, что, скажем, люди, ну, по-перше, адукованные, по-другое, больш-менш заможныя, так званы сярэдні клас, гэта зразумелі. Ну, то есть заможныя, я маю на ўвазе, там, прадпрымальнікі, іпэшнікі, айцішнікі, адукаваныя, я маю на ўвазе, там, тыя ж самыя дактары, якія выходзілі на вуліцы, і гэтак далей. Але вот, калі ўзяць астатніх людзей, я тут не хачу нікога прыніжаць, але, скажам, большасць, скажам, там, сялян, большасць, не ўсе, большасць работнікаў на прадпрыемствах. То есть, конечно, некоторые зразумели, что им треба отстоивать свои правы и вступили, скажем, у незалежные профсоюзы. Але большасть-то не уступила и не хочет это, и не треба им это. И, в принципе, это значная колькость белорусов так вот живе. И вот як им довести, что вот зараз ты вот маешь право, и зараз будешь отказывать там за свое предприемство. Прибыток, конечно, с этого будешь отрывать, але отказывать? И это ж страшное слово.
Я не хочу как бы тут перекладывать ответственность на вас, Дмитрий, или на Максима, или на кого-то конкретно, да, но если эти люди до сих пор не осознали, насколько это может быть прекрасно и сколько бонусов они от этого получат, значит, это наша с вами недоработка.
Дякую, великий. Ну что ж, до Сан-Франциско, на жаль, я не докину, але маю такий подаруночек, кубочек еще с тех, что привезены был с Беларуси сюда в Варшаву, где мы протягиваем записывать нашу программу «Идея X». Вот кубочек от «Идеи X», «Еврорады» и «Крамы Сымбальбай». Для вас, Светлана, коли... ну, я не ведаю, наурадці мы доедем с Максимом до Сан-Франциско, але коли сустренимся у незалежной Беларуси, ну, тираней будете ехать у свободную Беларусь праз Варшаву, каб нас тут разом захапить и повезти с собой, там уже и передам вам гэтый подарунок. Дякую, великий.
Вот я и хотела сказать, что встретимся в Беларуси.
Дякую, великий. Светлана Хилько, Максим Горынов, Дмитрий Лукашук, Идея X. Слухайте и глядите нас.
Идея X на Еврорадио.